Глава вторая. 326-й линейный. До сей поры нам везло. Русские бомбы пролетали у нас над головой с таким звуком, знаете, как полотно рвется, что-то вроде «трзык», после чего следовал сначала глухой разрыв «бум», а потом такой жестяной ляск, будто грохнули об пол целый поднос скобянки «блям». Этот ляск не сулил ничего доброго, потому что производила его разлетающаяся во все стороны картечь. Приятного, скажу вам, мало. И хотя пока прямых попаданий в строй не было, но все же то один, то другой из нас, вскрикнув «мама» или выругавшись, падал, получив добавочную дырочку в теле. А вообще-то потери были незначительные. Раненых всего человек 6 или 7, да и те, по большей части, оставались в строю. Забавно. Помнится, раньше, получив самую ничтожную царапину, любой из нас предпочитал повалиться на земь в рассуждении «выйти из боя». Но в то утро под Сбодуновым каждый, кто мог стоять на ногах, старался ковылять со всеми вместе. Дым стоял дьявольский, а мы шли вперед, стараясь потеснее прижаться к плечу товарища, стиснув зубы и намертво вцепясь в ружье с примкнутым штыком. Раз и другой, и третий трещало раздираемое полотно, лязгала жесть, но мы, если, понятное дело, не считать тех, кто падал, не сбивались с шага, не расстраивали рядов. Перед первой шеренгой колыхалась шляпа капитана Гарсии. Он был славный, малый, храбрый солдат, кряжистый такой коротышечка, родом из Сории, с густейшими бакенбардами и моржовыми усищами на полу лица. Вот снова «трзык-бам-блям!» он размахивал саблей и время от времени оборачивался к нам, что-то крича. Да разве, господин капитан, можно что разобрать в таком грохоте? Знали мы только, куда идем и зачем. К этому времени стало ясно, что и лягушатники, и русские уже заметили наш маневр. Не заметить его мог разве что китайский император. И теперь что-нибудь да произойдет. Однако из-за дыма и огня мы понятия не имели о творившемся вокруг. Хорошо еще, что русские артиллеристы перебрали, должно быть, свои водки, потому что, не сообразив понизить прицел, мазали беспрестанно. Да и дым, земной ему поклон от 2-го батальона 326-го линейного пехотного полка, не давал им навести поточнее. «Трзык!» — повадился кувшин по воду ходить. «Бам-блям!» Первая бомба, накрывшая нас по-настоящему, разорвалась на левом фланге, оставив от сержанта Пелаеса и двух рядовых из его взвода кровавые ошметки. Бедняга Пелаес. Проделать такой долгий путь, сидеть в зеландской тюрьме, мыкать горе в лагере для военнопленных, прошагать по дорогам всей Европы, и все для того, чтобы подохнуть ни за что у деревни Сбодунова, на глазах у недомерка его маршалов, с вершины холма, глядящих на тебя в подзорные трубы. В июле 1808 года, когда северная дивизия взбунтовалась против французов, считавших нас до той поры союзниками, именно Пелаес выстрелом из пистолета разнес череп майору Птифуру, истому гальскому петушку, прикомандированному к нашему полку. Когда князь Понте-Корво, как стали теперь величать маршала Бернадотта, приказал привести к присяге Жозефу Бонапарту по прозвищу Пепе Бутылка, старшему братцу подлючего недомерка, 15 тысяч испанцев, расквартированных в Дании, то несколько полков присягать отказались наотрез. «Мы, мол, испанцы, и Алонзо-Анфаном на нас рассчитывать нечего. Отправьте нас домой, и пусть каждый барбос, деликатно выражаясь, орган родный, детородный, лижет себе сам». Короче говоря, подняли мятеж. И тогда Птифур не придумал ничего умнее, чем выстроить нас и закукарекать. «Предатели! Проклятый сброд! Присягайте импегатору и королю Испании Жозефу Бонапарту, или прикажу всех гастрелять!» Вот в таком примерно духе он высказался. А наш полковник Сагун, малость уже офранцузившийся, колебался, не зная, за кого ему быть. Говорил, что Птифур, мол, отчасти прав, то да сё, что дисциплина — дело святое, и в итоге кое-кого улестил и сбил с толку. Тогда Пелаес решил вопрос просто. Подбежал к Птифуру и, вот уж точно, не говоря худого слова, вышиб ему мозги, избавив полковника от последних сомнений. Ничего нет лучше вовремя выпущенной пули. Сила в ней поистине чудотворная. Трзык-бум-блям! Русские пушки были все ближе и продолжали лупить по нам немилосердно. Бедняга Пелаес, освежеванной тушей, остался позади на горящей стерне, а после того датского паскудства воды утекло немало. Вам-то, ясное дело, невдомёк, но было время, когда только о том и говорили. Если совсем коротко, то выглядит эта история так.